Здравствуйте. Лагбаумер, который у нас приближается. Один из таких сложных видов праздника, полупраздника, не знаю, как это назвать. Вот Пейсах это Шивот, у нас есть дни, которые являются грустными дни, дни Сфират Омер, дни, когда мы считаем Омер от одного дня Омера до 49 дней Омер. 50-й день Омера – это Шивот. И мы немножко должны поговорить про Омер в том числе, но начну я, наверное, все-таки, поскольку мы договорились говорить про Лагбаумер, с того, что известно, что Лагбаумер сделан каким-то таким вот непонятным полупраздничным днем, когда есть Минхагим жечь костры, петь песни, и он выделен из остальных дней таким довольно серьезным выделением, из-за того, что в этот день перестали умирать ученики Раби Акива. Те дни Омера. Вопрос, какие дни? Есть разные Минхагим, есть разные обычаи, поскольку есть разные мнения, три мнения, которые существуют. В какое время умирали ученики Раби Акива? Но в любом случае, в течение вот этих 33 дней умерло 12 тысяч пар учеников Раби Акива. 12 тысяч кеврус учеников Раби Акива, которые, в принципе, находились на таком уровне, и такой план был Ликатхила изначальный, что через них Раби Акива должен был передать всю Тору Шабальпе, всю устную Тору, которая должна была пройти через века тысячелетия и дойти до прихода Машиаха. Эти люди по той или иной причине, нам, конечно, надо поговорить по какой, но, тем не менее, по той или иной причине, они не годились для того, чтобы через них была передана эта Тора. Поэтому они умерли, и все их смерти случились в этот короткий период. Поэтому в этот период есть траур по поводу смерти учеников Раби Акива. Такой относительный траур, полутраур. Не слушают музыку, по многим Минхагим, непонятно откуда взятым, но тем не менее есть такие обычаи. Не покупают новую одежду, не стригутся. За исключением, когда это необходимо постричься женщины из скромности, чтобы волосы не вылезали из-под платка и так далее. Вот. И, ну, в общем, более-менее весь траур на этом заканчивается. И не делают свадьбы. В Лагбаумер, в общем и целом, заканчивается этот траур по многим обычаям, по некоторым он продолжается дальше. Но сам Лагбаумер отменяет этот траур. Лагбаумер у нас будет в Йом-Ришон, в воскресенье. Отменяет этот траур. В этот день стригутся, делают свадьбы. И по обычаю, поскольку у нас Лагбаумер в Муцей Шаббат, на исходе субботы, то многие, ну не многие, а все, в общем, разрешают постричься в пятницу, то есть завтра, сегодня вечером, может быть даже, перед Шаббатом, лихвот Шаббат, ради Шаббата, который перед Лагбаумером, потому что, чтобы войти в Шаббат в идеально постриженном состоянии, потому что месяц, который был запрещен стричься, пару дней больше, чем месяц, это как бы уже такой траур, чтобы этот траур закончить до Шаббата хотя бы частично. Окей. Теперь вопрос, в связи с чем кончается этот траур, ответ очень более или менее известный, всюду приводится, в этот день перестали умирать ученики Раби Акивы, и поэтому в этот день кончается траур. Трудность этого состоит в том, что они действительно кончили умирать в этот день по той причине, что они все умерли и закончились. Больше просто некому было умирать. Поэтому это не очень понятное объяснение. И есть еще какие-то объяснения, которые даются, к которым мы придем. Но я хочу начать с того, что, как известно, этот день – это Йорцит Раби Шимона бар Йохая. Поэтому Минхаг, который много лет уже существует, непонятно, когда начался, ехать на могилу Раби Шимона бар Йохая для того, чтобы там стричься в Лагбаумер и делать какое-то невероятное количество сигулот, которые растут быстрее, чем почкование на дереве, которое делается на Раби Шимона бар Йохая на могиле, сжечь костры и так далее. В этом году все это будет невозможно сделать. И, может быть, скорее всего, это очень удачно, потому что каждый раз существуют там проблемы с этим, много проблем. Но, тем не менее, Йорцит Раби Шимона бар Йохая отмечается, это Лагбаумер, жгутся костры, поется песня Раби Шимона бар Йохая и так далее. История Раби Шимона бар Йохая в общем и целом известна. Я хочу остановиться на некоторых накудот этой истории. Поэтому я открыл себе гемору, чего я обычно не делаю, но чтобы немножечко рассказать о том, что там произошло, более подробно. Сейчас, секундочку. Есть человек, который называется Рош Мидабрим. Первый, кто начинал говорить. Спрашивает Гемора, почему его называют Рош Мидабрим? Почему он так называется? С чего он получил такую кликуху? А Май Карла и Рош Мидабрим, почему его так назвали? Да я и Раби Игуда, так было, Ятви, сидели. Раби Игуда, Раби Йоси, Раби Шимон. И сидел Игуда бен Герем перед ними. Открыл Раби Игуда и начал говорить и сказал, насколько прекрасны действия этого народа. Все, что они установили шваким, рынки, они сделали мосты, они сделали бани. И все это в материальном мире они сделали. Раби Йоси промолчал. Раби Шимон бар Йохай Нана ответил, вздрогнул и ответил, сказал, все, что они сделали, сделали только для себя, для своих нужд. Они сделали рынки для того, чтобы на них усадить своих блудниц. Они сделали мерхасаот, то есть бани, для того, чтобы нежить себя. Мосты для того, чтобы взимать за них масс, налог. До того, как мы начнем историю дальше, есть гемора во трактате Авойда Зойра, я хочу соединить эти две геморы, чтобы немножко их коснуться. Гемора, которая говорит, что в прошествии времен Всевышний возьмет Тору под мышку и скажет, каждый, кто занимался, и пусть и возьмет, придет и получит награду. Придут все народы и начнут требовать награду, скажет Всевышний, приходите по одному. Каждый народ и Рош, его Мидабрим, первый, кто из них говорят. Первый приблизится Рим, Исав, который скажет, что ему положена награда за Тору. Какая награда за Тору ему положена? Он скажет, что мы много рынков сделали, мы много мостов сделали, мы много бани сделали. И все это мы сделали не для чего иного, чтобы евреи учили Тору. Ответит Всевышний, самые большие глупцы в мире, все, что делали, вы делали для себя. Если вот тот, кто свидетельствует о вас, и не уйдут в эпохей нефиш расстроенных чувств. Там гемора продолжается, но мы больше ее не коснемся. Обратите внимание, что это бедьюк, то ровно то же самое, что сказал Раби Игуда про народ Рима. Что они сделали кучу вещей и перечислил все те вещи, которые сделали. Раби Шимон дает ответ, который дает гемора Авойда Зойра Всевышний. Все, что они делали для себя. Раби Игуда дает ответ, говорит о том, что они это сделали фактически для нас. В Гемаре Авойда Зойра так и говорит представители Рима. Мы сделали бани, мы сделали мосты, мы сделали рынки. И все это мы сделали только для того, чтобы... Не только, это я прибавляю слово. И все это мы сделали для того, чтобы Исраэль занимались Торой. Всевышний же их прогонит и скажет, что все, что вы сделали для себя. Но Таана, претензия, которую говорит Раби Игуда у нас, и претензия, которую говорят римляне перед пришествием в конце времен, она одна и та же претензия, которую на самом деле нужно понять, почему Раби Шимон ее отодвигает, и почему Всевышний ее отодвигает, что более серьезно. Раби Игуда говорит, что они сделали много полезных вещей, перечисляют три вещи внутри этого мира. Римляне говорят Всевышнему, мы сделали эти три вещи для того, чтобы евреи учились Торы. Самый маленький анализ этих вещей показывает, что римляне, на первый взгляд, говорят правду. Они сделали баню, бани. И это, безусловно, помогает человеку помыться, чтобы находиться в чистом состоянии, не заболеть какими-то кожными заболеваниями, не страдать от них и иметь возможность учить Тору. Они сделали мосты, благодаря которым мы переходим с места на место для того, чтобы ездить, преподавать Тору, ехать к учителю, учить Тору и так далее. Естественно, служит не только для этого, но и для этого тоже. Они сделали рынки, дороги, здания, и все это используется для изучения Торы. Сегодня, например, слово «мост» я бы назвал. Сегодня какую-нибудь программу типа Скайпа, Зума и прочее, которых я названий не очень знаю, вы без грамотности. Но, тем не менее, которые жутко помогают в общении на расстоянии в тысячи, если не в десятки тысяч километров, и которые позволяют людям практически не утруждая себя дорогой, заниматься Торой на самом разном уровне, на самом деле. Есть очень разный, иногда очень высокий уровень уроков, занятий, хеврус, когда люди занимаются Торой, и все это благодаря тем представителям Исава в основном, Рима, которые сделали вот эти программы, эти компьютеры и так далее, и так далее. Поэтому Таана, претензия Рима, она очень правильная. И эту претензию говорит сейчас Раби Иуда, что они сделали много позитивных вещей. Посмотрите, насколько велик этот народ. Что ему отвечает Раби Шимон? Все, что они сделали для себя. Это же отвечает Акодыш Бургу. Сейчас я скажу некоторые хидуш, которые я слышал некоторое время лет назад. Объяснение. Те, кто знают Галахот Шаббат, учили Галахот Шаббат, знают это, я преувеличил, но сталкивались с Галахот Шаббат, знают, что в Галахот Шаббат, в законах субботы, есть вещи, которые человек может нарушить, если он будет делать совершенно другие вещи, может не нарушить. Он берет маленький стул и тащит его по саду, по такой дорожке, не дорожке, а по земле, короче. Этот стул может оставить борозду, и тогда будет сделана работа, которая называется копать. А может не сделать борозду, в зависимости от веса стула, от твердости земли и так далее. Человек, если он хочет сделать борозду и делает ее, он нарушает шаббат, и ему надлежит смертная казнь или карет, как любое нарушение шаббата. Если же он тащит, не планируя ее сделать, она может появиться, может нет, 80% появится, 20% нет. Но не 100%, что появится. В этом случае он ничего не нарушает или нарушает. Это спор между Раби Иудой и Раби Шимоном. Раби Иуда говорит, что человек, который Эйна Миткавен, не планировал, не имеет в виду что-то сделать в шаббат и нарушает шаббат, он нарушает заповедь Торы. Потому что Эйна Миткавен, тот, который не планирует, он как Миткавен, как планирующий. Поскольку он мог понять, что это может произойти, то к нему предъявляется та же строгость, как будто бы он изначально хотел это сделать. Раби Шимон говорит, что Эйн Миткавен не как Миткавен. Тот, который не планировал, он не называется, что он делает эту работу. Она получилась случайно, он ее не планировал, он потер, он не несет наказания. Здесь у нас, это махлокис Раби, там тот махлокис в шаббате, спор в шаббате, который между Раби Иудой и Раби Шимоном, это спор, который является спором во всех Галахот Шаббат, на самом деле во всей Торе. Я Галахот Шаббат взял для примера. Это спор во всей Торе целиком. И Галоха Кераби Шимон, что Эйна Миткавен Потер, тот, который не планировал, не хотел это сделать, и не было стопроцентной гарантии, значит, называется псикрейша, но если этой стопроцентной гарантии не было, то этот человек Потер от нарушения заповеди, которую он нарушил. Это далеко не только касается Шаббат, это касается всех мицвот, которые есть в Торе. Здесь у нас в Геморе Шаббат на 33-м дафе Омудбейт Раби Иуда говорит, насколько велики действия этого народа. Раби Иуда прекрасно понимает, что римляне строили мосты и бани совсем для того, чтобы помочь евреям в изучении Торы. Никаких сомнений на эту тему, можете поверить, у Раби Иуда нет. Раби Шимона, собственно, тоже. Но вот говорит Раби Иуда, несмотря на это, да, они не были митковним, они не планировали это сделать. Но во всей Торе целиком, по мнению Раби Иуда, тот, который ломит кавен, кмомит кавен, тот, который не планирует, но получается, это все равно, что он спланировал. Поэтому обычно мы это говорим для того, чтобы сказать, что по Раби Иуде он устражает и говорит, что человек, который внепланово нарушил какую-то вещь, это считается нарушением Торы. Здесь же это получается лыкула. То есть кула – это облегчение. Он хочет сказать, что несмотря на то, что римляне не планировали это сделать, у них статус, они же сделали, значит, у них статус, что они планомерно сделали что-то хорошее Ам Исраэль. Но Анэ Раби Шимон задрожал Раби Шимон и сказал, что ничего подобного. Во всей Торе целиком галоха по Раби Шимону, как он считает, и мы также считаем. Галоха, на самом деле, тут надо знать, в общей системе изучения Торы, когда встречаются махлокисы Танаем и Мараем, иногда, может быть, даже часто, есть определенные правила, по кому из них и как мы пасхим галоху. То есть, есть спор между Раби Шимоном и Раби Иудой, как мы пасхим галоху. Общее правило почти всегда. Раби Шимон против Раби Иуда, галахак и Раби Иуда против Раби Шимон. Но именно в этом месте галахак и Раби Шимон, поскольку есть еще какие-то места дополнительные мнения и так далее. Поэтому она, Раби Шимон, задрожал Раби Шимон и сказал, что все, что римляне сделали, они делали только для себя. Поэтому никакого схута, никакой заслуги у них нет. Не то, что Раби Иуда хотел, я просто хочу подчеркнуть, заниматься подхалимажем перед римлянами, хас вышоном, не дай бог, это речь идет о людях какой-то совершенно невероятной святости, невероятной честности и так далее. Раби Иуда просто реально считал, что альпигалоха по закону, человек, который не был миткавен, но сделал, он получает награду за то, что он сделал, или наказание за то, что он нарушил. Когда как? В данном случае получилось так, что речь идет о награде, поэтому Раби Иуда сказал, что это, может быть, даже он имел в виду не в качестве комплимента миру, что вот римляне много хорошего сделали, а скорее наоборот. Потому что Рим – это галут, в котором мы сейчас находимся, галут разрушения второго храма, галут, в котором будем находиться до прихода Машиаха, до геулы, до избавления. И длительность этого галута очень во многом зависит от тех схуйот, от тех заслуг, которые есть у народа, который, в галуте, в котором он находится, то есть Рим. Поэтому чем больше у них схуйот, чем больше у них заслуг, тем больше это продлевает наш галут. Поэтому Раби Иуда говорит, насколько велик этот народ, объясняя тем самым, что галут будет длиться достаточно долго. Все, они получат заслуги за ту Тору, которую мы учим, благодаря их мостам, их баням и так далее. На Ане Раби Шимон сказал, никакой заслуги они не получат. Все, что они делали для себя. Это махлокис между ними. И махлокис абсолютно, как любой другой спор изучения Торы, не имеющий отношения к страху перед Римом. Это надо очень четко понимать, потому что можно заподозрить Раби Иуда и Раби Йоси в том, что они боялись, а Раби Шимон был такой смелый и выступил. Здесь речь не в страхе, никакого страха ни у одного из них не было. Речь идет именно о подходе к галахе проблемы Эйна Миткавен. Продолжает Гемора и говорит, что пошел... Сейчас, секундочку... Пошел Раби Иуда бен Герем, который сидел перед этими тремя мудрецами, и рассказал их слова, и было... Я не знаю, кому он рассказал, он не доносил, но тем не менее он протрепался. И услышано оно было римским царством. Сказали, Иуда, который нас похвалил, он поднимется, он нас поднял, он поднимется. Йоси, который шатак, пойдет в галут в изгнание, в цепоре. Шимон, который нас проклял, отругал, будет убит. И с этого момента Раби Иуда был назначен римлянами, что в каждом голосовании и так далее он имел право первого голоса. Пошел Раби Шимон и его сын и спрятались в Бет-Мидраше. Каждый день приносила жена хлеб и воду им. Усилилась гзера. Постановление против них усилилось. Сказал Раби Шимон своему сыну, что женщины, короче говоря, не могут ее пытать и узнать, где мы скрываемся, проследить и так далее. Они ушли, не сказав ей куда, и спрятались в пещере. Случилось чудо, и там выросло дерево Херувим, и был там источник воды. Они сидели там в песке, снимали одежду, и закопанные по шею в песке, сидели там весь день. И учили Тору. Но во время молитвы они одевали одежду, поскольку молиться надо в одежде, в которой не стыдно стоять перед царем. Поэтому молиться, зарытый по шее в песке, как-то не очень. А учиться можно даже в таком состоянии. Понятно, что голым учиться нельзя, но вот зарытый в песок можно. И молились. Для того, чтобы все это они делали, чтобы одежда не испортилась. Мне задают вопрос, я должен ответить на него. В Геморе Санхедрин, а вопрос в том, что обычно начинает самый важный или, наоборот, менее важный первый говорить. В Геморе Санхедрин написано, что на суде, который ведет Санхедрин, должен начинать всегда с самого младшего. Потому что если старший что-то скажет, то после этого младшие могут побояться спорить с ним и не выскажут свое мнение. А нам нужно, чтобы все члены Санхедрина имели возможность высказать свое мнение. Но это не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Раби Иуда признали римляне. Римляне его признали, да. Ам Исраэль Вода его признал, безусловно. Раби Иуда один из Танаим, который постоянно упоминается в Мишне. один из таких, из пяти учеников Раби Акива, последних, которые остались живы, через которые нам дошла вся Тора целиком. И Раби Йоси, и Раби Юда, Раби Шимон, это все из этой компании. Еще там был Раби Мейер. И вся эта Тора, которая у нас есть, она пришла через этих пять учеников Раби Акива. Остальные умерли. Но я двинусь дальше. Нет, они, римляне, не знали, что по еврейскому закону это раз. Два раза речь идет не про Санхедрин. Поэтому здесь нету того, неприемлем этот закон, что когда идет суд, начинается с младшего издаяния судей. Здесь суда не было. Его сказали, что на общественных собраниях он будет первым выступать, оказав ему какой-то признак уважения, не больше. Окей. Мы думаем, что понятно, и двигаясь дальше. Так вот, они просидели в этой пещере 12 лет. Пришел Илья Анави, стал у входа в пещеру и сказал, кто сообщит Бар-Юхаю, что умер кесарь, царь Рима умер, и его гзерот, его распоряжения были отменены. Пошли, они увидели, вышли из пещеры и увидели людей, которые сеяли, жали, занимались хозяйственными работами. Сказал Раби Шимон, они оставляют жизнь будущего мира, вечную жизнь, и занимаются какой-то ерундой, жизнью на один час, чтобы покушать. Любое место, куда они обращали глаза, тут же сгорали. Вышла Батколь, вышел голос с неба, эхо небесного голоса, и сказала, что вы вышли сюда, чтобы разрушить мир, вернитесь в свои пещеры. Они вернулись, прошел год, еще 12 месяцев, которые они прождали там, и сказали, что суд – это одно из мест, из которых мы знаем, сколько времени стандартный суд Раши в Гейноме. Здесь сказал от Раби Шимон прямым текстом, суд нечестивцев в Гейноме 12 месяцев. Мы уже прожили эти 12 месяцев, поэтому можем выйти. Вышла Батколь, снова вышел Батколь и сказал, выходите из пещеры. Вышли. Всюду, куда смотрел Раби Лазар бы Раби Шимон, сын Раби Шимона, Хама мастер Раби Шимон, там начинался пожар, что такое, и Раби Шимон своим взглядом успокаивал. Сказал Раби Шимон, сын мой, достаточно в мире был я и ты для того, чтобы мир существовал в нормальных состояниях. Не надо так возмущаться, что люди занимаются какими-то материальными благами, это необходимо. Мы с тобой должны заниматься другим, но людям это необходимо. Пришло, все это происходило в Эрев Шаббат. Они увидели какого-то старичка, который держал две веточки гадаса для того, чтобы нюхать гадас в Шаббас, для того, чтобы прибавлять брохи, чтобы выполнить мицву 100 брахот. И он бежал в Эйна Шамашот домой. Спросили ему, зачем тебе эти две веточки? Он сказал, лихот Шаббат, для почитания Шаббата. Достаточно одну. Он сказал, одна для Захор, другая для Шамор. Сказано, что Захор у Шамор Бадибуру Хат, помни и храни Шаббат, одним высказанием сказано. Сказал ему, сыну, посмотри, насколько люди любят мицвот Амисраэль. И они успокоились, все хорошо. Услышал Раби Пинхас бен Иир, что они вышли. Он был его хатаном, то есть он был женат на дочке Раби Шимон. Вышел перед ним, чтобы встретить их, его. Увидел его тело, которое покрыто язвами, вы понимаете, 13 лет провести в пещере в песке, одеваясь только на молитву. Это немножечко может испортить кожный покров. Увидел, что там были пилы быгуфы, такие трещины прямо в теле были. Начал плакать. Слезы падали на эти раны Раби Шимона и делали ему больно. Сказал ему, ой мне, что я увидел тебя в таком состоянии. Это Раби Пинхас сказал. Ответил ему Раби Шимон, счастлив ты, что ты удостоился видеть меня в таком состоянии, что если бы ты меня не видел в таком состоянии, то ты не нашел бы меня в таком, как я сейчас. То есть изначально до пещеры, когда Раби Шимон задавал вопрос, то Раби Пинхас отвечал на этот вопрос и давал 12 кушьет. В конце, когда спрашивал Раби Пинхас бен Иир одну кушью, то Раби Шимон бен Рейхай отвечал на нее 24 доказательства его неправоты. То есть мудрость Раби Шимона в пещере выросла во много раз, посчитать я не могу. Сказал Раби Шимон, поскольку осуществилось такое чудо, пойдем и сделаем какую-то такону, что-то исправим для этого мира. Почему он это сделал? Потому что есть пасук, что написано, что пришел Иаков цельным от Лавана и сказал Рав, шалем багуфо, шалем багуфо. Он не потерял имущество и не потерял ни здоровья за 22 года у Лавана. И шалем батарато, не забыл ни одного слова Тора. И тогда он обратил Иаков внимание на жителей города. Что значит обратил внимание на жителей города? Рав говорит, он им сделал монету, установил им монету. Шмуль говорит, что он установил шваким, что он установил рынки. Раби Йоханан, он им сделал мир хацаот, он им сделал бани. Обратите внимание, что Яков Авину сделал именно те таканот, именно то, что он сделал, это то, что Рим сделали в этом мире. За что Раби Игуда так хвалил римлян, что они это сделали. Они сделали то же самое, что установил Яков в городе Шхеме после того, как он туда вернулся для жителей этого города. То есть мы видим, что эти вещи, бани, мосты, шваким, рынки, это те вещи, матбея, там, матбея тоже указана, монета. То есть это вещи, которые нужны для существования этого мира, для того, чтобы этот мир мог нормально существовать, потому что только при нормальном существовании Аламазе мы можем прийти к какой-то возможности изучения Торы. Это немного напоминает стандартный комментарий на Мишну в Пиркей Авот, который говорит «Энкемех энтоэра» – «нету муки, нету Торы». Поскольку в отсутствии материальности человек не может существовать в этом мире, и его духовность тоже не может существовать. Просто надо поставить правильные границы погони за материальностью и погони за духовностью. Но, безусловно, это нужно сделать. Иаков Авину позаботился о материальном благосостоянии жителей будущей Эрец Исроэль, установив им какие-то вещи, мосты, рынки, монеты, для того, чтобы мог быть нормальной, какой-то нормальной жизнью Ламазе, поскольку им не нужно было заниматься жизнью Олам Аба. Поэтому нужно было нормально жить внутри Олам Азе для того, чтобы Ам Исроэль мог из того Олам Азе, который они строят, получить то, что нужно привести к Олам Аба. Ну, я думаю, что достаточно того, что мы прочитали пока на эту Агаду. Агада, которая рассказывает по поводу того, что Раби Шимон провел 13 лет в пещере. Эти 13 лет в пещере были 13 лет изучения Торы с Ильяу Ханави, как известно. И выход из пещеры, когда Раби Шимон бар Йохай приходит к выводу, что то количество Олам Азе, которое есть в этом мире, оно необходимо, и начинает уже не так гневаться на то, что люди оставляют настоящую жизнь и занимаются ихвой с чем. И вот это вот стандартная гемора, которая рассказывает про Раби Шимона в Миаре. И я еще раз хочу повторить, что спор Раби Шимона и Раби Игуда был не в том, помогли ли римляне реальное изучение Торы Ам Исраэль. 100% помогли. Раби Иуда считал, что несмотря на то, что они не планировали это сделать, поскольку тем не менее это получилось, то это как любой человек, который ломит кавен сделать митсву и делает митсву, за которую он должен получить награду, и поэтому он переживал по поводу того скута, тех заслуг, которые получат римляне, из-за которых у нас галут продлевается. Галут для Ам Исраэля. Раби Шимон же сказал, что галут не будет продлен, потому что галоха Лымайса, и так мы паским Лаолоха в этом месте, как Раби Шимон, хотя почти всегда мы паским Кераби Иуда. В этом месте мы паским, что Девар Шейна Миткавен Поту, человек, который сделал нарушение шаббата или другой мицвы без каваны, он не несет наказания. Соответственно, это нарушение не засчитывается как его действие. Также здесь действия, которые сделали римляне для того, чтобы Исраэль учил Тору, не засчитываются за действия Рима. Они будут отсутствовать. Поэтому Раби Шимон бар Йохай провел эти годы в пещере, и вот он выходит. Теперь я возвращаюсь, это все было не в Лаг ба-Омер, хотя даф этот, рассказывающий про галут Раби Шимона в пещеру, он находится в Геморе Шаббат на даф ламит гимл лак. Но эта история к Лаг ба-Омер имеет отношение только как предисловие. Проходят годы, у Раби Акива умирают все его 12 тысяч пар учеников. Как известно, эта смерть учеников, она была в связи с тем, что они лонат ну кавод зелезе. Ученики Раби Акивы не знаю, как сказать по-русски, это, как бы я ни сказал, будет очень плохо. Не давали уважения друг другу, не уважали друг друга. Когда это произнесено таким образом, да, честно говоря, даже в Лашон Кодеш, это вызывает ощущение какой-то группы людей, эгоистов, которые отказывались уважать друг друга. Понятно, что после этого приходят наши комментаторы и говорят, что это было бы дакей таковки, куда сара, это было огромное уважение, просто чуть-чуть его недостаточно было, а Всевышний судит праведников до толщины волоса, все это правда. Но тут надо понять, что у них была причина того, что Мидраш называет, что они не оказывали уважения друг другу. Сейчас мы попытаемся понять эту причину, потому что она откроет глаза на некоторые вещи, связанные с Лаг Баомер. Причина состояла в том, что два человека, которые учатся вместе, они, вся их учеба – это спор по поводу того, как правильно понять то или иное место в Торе, письменно и устно и так далее. Обсудить, и в ходе этого обсуждения и горячего спора должно родиться какое-то общее понимание, или это может остаться махлокисом, такое бывает, спором, такое случается. Теперь представьте себе ситуацию, что есть два человека, которые учат одно и то же место Торы, и один из них, на самом деле оба, совершенно точно понимает, что второй учит неверно. Это не Тора, он ошибается. Если так, как он учится, ты разрушаешь все, что весь Магалах, весь путь понимания этой Галахи и так далее. Он пытается объяснить своему хеврусу из любви к нему, из чистой любви к нему, что ты должен изменить свою точку зрения. Ты должен учить правильно, сейчас я тебе объясню. И пытается объяснить, будучи настолько уверенным в этом и опасаясь того, что товарищ неправильно выучит, что он забывает такую вещь, что можно выслушать другого, до конца имею в виду выслушать, не просто не перебивать, а выслушать до конца. И что бывает так, что существует две и больше точек зрения, как понять Тора, то, о чем говорят наши мудрецы, что есть шевим по ним латара, 70 лиц Торы. Поэтому граней, которые существуют, может быть несколько. И только описав их вместе, мы поймем то, что является настоящей Торой целиком. Понять это очень трудно, когда ты уверен в том, что ты понял правильно, и увидеть сомнение какое-то, заполнить себя сомнением, попытаться услышать второе мнение, это безумно трудная работа. И это то, что происходило у учеников Раби Акива, которых было не 24 тысячи, а 12 тысяч пар. Гемора не случайно говорит, что это 12 тысяч пар, а не 24 тысячи человек. Потому что учат Тору парами, и они учили парами, и между ними именно в парах происходили вот эти вот споры, о которых я говорю. И поскольку происходили вот эти вот споры в Торе, то поэтому здесь не хватало вот этого никуды, этого аспекта уважения друг к другу. Я не очень понимаю вопрос, который пришел. Есть ли в Торе проклятие Всевышнего, которое мы должны воспринимать как повеление мицвы делать? Не знаю, что вам сказать, я не до конца понимаю вопрос. Проклятие как повеление мицвы делать. Я не знаю, что имеется в виду. Окей. Так вот, этот аспект недостаточного уважения друг к другу, это связано с тем, что периодически называется, у Раби Акива этого не было, я просто, чтобы пояснить направление мысли, приведу пример, который я когда-то приводил на лекции про Тишбиав, про 9 Ава. Когда мы знаем, что наши мудрецы говорят, что первый храм был разрушен за три самых крупных авейра, это беспричинное кровопролитие, прелюбодеяние и поклонение идолам. Второй храм был разрушен, это римское изгнание. Второй храм был разрушен за одну беспричинную вражду, которая равняется всем трем авейрам вместе взятым, потому что из-за них был разрушен второй храм. И понятие беспричинной вражды, я об этом говорил, многие люди понимают совершенно не совсем правильно. Я так мягко сказал, совершенно не совсем правильно. Они воспринимают, что мне кто-то не нравится, и для этого нет никакой причины. И, используя то, что говорится на многих лекциях, что каждое поколение, в котором храм не был разрушен, повинно всех авейрот, которые храм был, любое поколение, которое не удостоилось, чтобы его дни не был построен третий храм, оно повинно в тех авейрот, за которые был разрушен предыдущий храм. И люди понимают, что раз так, то мы повинны в беспричинной вражде, и начинают из этого делать своеобразные выводы. Элфия Ньюс Дати, как мне кажется, мы не доросли до такой высокой ступени, как беспричинная вражда. Потому что каждый раз, когда мы с кем-то являемся врагами, то это происходит по очень веской причине, которая у меня существует. Кто-то мне наступил на любимую мозоль, я хочу занять его место, но каждый раз у меня есть какая-то причина. Беспричинная вражда, это была, у них не было вражды, но недостаточная беспричинная любовь, это была у учеников Раби Акивы, который грех состоял именно в том, что они не могли познать и увидеть, что существует не только та Тора, которую я выучил. Поэтому восполнить это надо только беспричинной любовью. Сейчас я попытаюсь объяснить, что такое настоящая беспричинная вражда. Когда человек враждует с другим человеком только по одной причине. Причина того, что этот человек второй, он существует. И, соответственно, Всевышнему надо делить свою любовь, свою гашпо, свое влияние между мной и им. Если бы его не было, я был один в мире, то все влияние досталось бы мне. Поэтому мне мешают остальные люди. Поскольку Всевышний делит меня с ними, себя с ними для меня, я получаю только часть его влияния, а не все. Это вражда очень высокого уровня, когда человек хочет максимум близости с Творцом, и это называется синат хинам, беспричинная вражда. Поэтому я повторяю, что я так предполагаю, что никто из нас до этого уровня не дожил. Нам это очень далеко, и у нас вражда очень причинная, а беспричинная вражда – это вот то, о чем я только что говорил. Исправить это можем мы тоже, беспричинную вражду, которая была в предыдущих поколениях. Каким способом? Сделать беспричинную любовь. Беспричинная любовь – это будет обратный антоним, обратное явление беспричинной вражды, о котором я говорю. То есть, когда человек решает, что только вместе, соединив свою мицву, свою Тору с Торой остального Ам-Исраэля, только в этом случае Тора станет полным, и только в этом случае Гашпо Всевышнего влияния, его свет, заполнит все миры и дойдут до меня в нормальном состоянии, только если я буду частью всего общества, если моя Тора и его Тора будут объединены. И это бедюк то, что точно, то, что идет, тот изъян, который был у учеников Раби Акивы, когда они не готовы были сопоставить свою Тору с Торой товарища и понять до конца, что он восполняет одна другую. И это настоящий кавод, который надо было уважение, которое надо было дать друг другу, которого не хватало, как правильно вы все знаете и слышали, на толщину волоса. Это в микроскоп надо смотреть. Но тем не менее, этой накуды, этой части, чуть-чуть не хватало учеников Раби Акива, и поэтому через них не могла произойти передача Торы всему Ам-Исраэлю на все поколения. Поэтому появляются 5 учеников Раби Акива Шебедром. После того, как все ученики Раби Акива умерли, после этого Алам был опустошенный. До тех пор, пока не пришли наши Рабатейну Шебедром, наши мудрецы, наши учителя с юга. Это Раби Лозар, Раби Игуда, Раби Шимон, Раби Йоси и Раби Мейер. 5 человек, 5 учеников, которые стали учить Тору Раби Акива, и, в общем, через них было восстановлено и передано Тора всему Ам-Исраэлю. Один из этих учеников – Раби Шимон. Раби Акива был человеком, про которого сказано, что 4 вошли в сад, 3 из них, там случились какие-то проблемы, Раби Акива вышел обогащенным. Пардесом называются 4 уровня постижения Тора: шат, простой уровень, ремес, намек, драш, толкование, и сот, тайный смысл Тора, Кабала. Раби Акива, тот, кто получил ее всю целиком и вышел обогащенный, и именно Раби Акива в основном передал эту Тору Раби Шимону, хотя были моменты очень серьезные, которые Раби Шимон учил в пещере и позднее, может быть, только в пещере, но позднее тоже. У Ильяу Ганави, который пришел, магид, который пришел и объяснял ему эти вещи. Теперь вопрос. У нас приближается Лаг ба-Омер. Все ближе и ближе. В Моцей Шаббас мы будем зажигать костры и будем считать сегодня 33 дня Омера, как мы скажем, Моцей Шаббат. Когда мы радуемся и веселимся в Лаг ба-Омер и прекращаем наш траур, то наши мудрецы говорят, что это связано с тем, что кончилась смерть учеников Раби Акивы. Но я уже сказал, что эта фраза очень странная. Потому что она стопроцентная правда. Ученики Рабби Акива перестали умирать в этот день. Потому что в этот день они все умерли. Они закончили свою смерть. Что же мы празднуем в Лаг Баомер? Первый аспект, который все знают, и он является, понятно, основным аспектом, это то, что когда Рабби Шимон бар Йохай получил Тору от Рабби Акива, получил Тору от Ильяу ха-Нави в пещеру и так далее, то через некоторое время после этого была записана книга Зогар, которая Миехасим, которая относит к Рабби Шимон бар Йохаю. Поэтому Микуболим, люди, которые учат Кабалу, они как бы ездят на могилу Рабби Шимон бар Йохая, я имею в виду серьезных людей. Не только для того, чтобы побегать по кругу и спеть песенку, а поскольку они учат Тору своего учителя, который отмечает его Йорцы. Рабби Шимон бар Йохай, у него было энное количество учеников, которым было передано эта Тора. Среди них очень много амараим, которые названы в Талмуде, которые учили Тору так или иным образом, вот эту часть Тору, Рабби Шимон бар Йохая. И Рабби Шимон бар Йохай написал внутри Зогара много различных книг. Одна из этих книг – это книга, которая называется «Сифра де Цниюса». Это книга скромности, которая рассказывает о строении всех миров, о творении того, как Всевышний вначале сотворил мир, и то, как он связан с этими мирами, одевается в их одежды и управляет мирами. Это книга «Сифра де Цниюса». Другая книга – это книга, которая называется «Идра Раба», «Большое собрание», что Рабби Шимон бар Йохай для того, чтобы его ученики, часть из них, основная часть из них, смогла произвести какие-то тикуним, какие-то исправления этого мира, он им объяснил, к какому корню души относится каждый из них, и что именно им надо сделать, в чем именно. Понятно, что все мицвот надо делать, но есть определенное направление, определенный каванот, который можно увидеть, на который нужно именно этому человеку уделить большее внимание и так далее. Он собрал 10 учеников и раскрыл им определенную связь Всевышнего с миром и определенный способ управления. Это было собрание, во время которого произошли несколько очень сильных тикуним из исправления мира. И эту книгу он назвал «Идра Раба» – «Большое собрание». Собрание из 10 человек, где он записал, продиктовал им, как соединяется и растет пирамида сверху вниз, от Всевышнего до самого низа. Но в этом «Идра Раба» он почти не коснулся, практически, не коснулся одного шлава, ни первого, ни самого высокого, а следующего, одного уровня, который очень важный, который имеет определенные названия, но не буду входить в терминологию. Этот уровень был не раскрыт в это время, и этот уровень был раскрыт в книге, которая называется, тоже сейчас Зогра, называется «Идра Зута». Маленькое собрание. Там было всего 3 человека, 3 из самых таких серьезных учеников в этом направлении, учеников Рабби Шимона бар Йохая, его сын Рабби Элиэзер, Рабби Шимон, Рабби Аба и Рабби Хия. Что, если еврей нерелигиозный, у него Торы и заповеди, то как может быть с любовью к нему? Надо знать, относится ли нерелигиозному еврею понятие любви и к какому аспекту относится. Вопрос неплохой, просто не совсем по теме. Но если его сократить, ответ на этот вопрос, до очень короткого ответа, я боюсь, что я просто испорчу, потому что на эту тему надо долго разговаривать, то существует и нерелигиозность еврея, у которого есть заповеди, но он их не исполняет, заповеди есть у всех, то к нему тоже относится понятие определенных накудот, искр святости, которые в нем есть, корни святости, которые есть у всех и каждого еврея, и любить надо именно эти корни святости, а не проявление нечистоты, которое делает этот человек. Нужно любить в нем искорку Всевышнего, которая в него заходит. Но не искры, а тоны поведения, которые он делает. Не поведение, которое из него отходит, а искру, которая в нем находится, корень, который в нем находится. Но, как вы понимаете, ответ сокращенный до невозможности, поэтому это направление для ответа, а не сам ответ. И я двинусь дальше. Но, тем не менее, митсва «Ахавта рэх камоха», «Возлюби ближнего своего, как самого себя», эта митсва дает возможность объединиться со всеми, со всем израильцами и мицвот. Сколько вы спросили, я уже рассказывал это, по-моему, даже 2 раза на каких-то уроках. Когда я начинал молиться, я молился по нусаху, который называется нусах Аризаль. Это был нусах Ленинградской синагоги. И мне там не понравилось начало шахриса. Не понравилось. Там написано, вот я принимаю на себя заповедь из любви ближнего, как самого себя. И то, что мне не понравилось эта заповедь, даже очень понравилось. Мне несколько мешало то, что я понимал, что я принимаю на себя эту заповедь, но ничего не делаю. И, соответственно, впечатление может быть, что я нормально молюсь и так далее, но я начинаю день со вранья. Я говорю, что я люблю ближнего как самого себя и принимаю на себя как обязанность это делать, но я не люблю ближнего, я самого себя-то не очень, а ближнего уж совсем не очень. И поэтому мне это очень мешало. Я задавал вопросы рабоним, которые приезжали в основном хабадские, потому что они молились по этому нусаху. Я задавал им вопрос, как с этим быть, многим рабоним. Ответы были самые несуразные, ни одного человеческого ответа я не получил. Потом через них я перестал говорить эту фразу, потому что мне казалось, что начиная день с обмана Творца, а обманывать Всевышнего, как-то мне не очень нравилась эта идея. Прошло какое-то количество лет, уже здесь, читая книгу, совсем не хаббатскую книгу, Рав Хаим Воложин и Нефеш ха-Хаим, а потом уже внутри самих Китвей Аризаль, я обнаружил объяснение, что это действительно фраза принадлежит Аризалю, что я должен принять перед Шахрисом на себя митцву Ахавта ло-Рейх камоха, и объясняет Аризаль, что кавана того, что я должен понять, что мой шма, мое шма на эсра, моя молитва, до тех пор, пока она не соединена с молитвами всех остальных евреев, она будет неполная и нецельная. Единственный способ сделать молитву и шма и так далее, митцву цельным, сделать ее частью митцвы всего Амисраэля. Что-то я не понял, уже второй вопрос по поводу проклятий, которые отменены и действуют ныне. Но у нас урок не про проклятие, я не готовил эту тему, и проклятия, в общем, к сожалению, Всевышнего не отменялись, и поэтому те проклятия, которые не Всевышние, которые написал Всевышний, а проклинали евреи на горе Гризим и горе Ивали, они никуда не ушли, и они очень часто видны. Но обсуждать это к Лаг Ба-Омеру имеет отношение... Ну, как бы очень... Я, во всяком случае, его не заметил, поэтому сегодня мы этим, с вашим разрешением, не будем заниматься. Мы пойдем дальше по пути того, о чем мы говорили, о том, что человек должен выполнять митцву возлюби ближнего как самого себя, и суть этой митцвы – это объединить себя с остальным народом Израиля в служении Всевышнего, стать частью Амисраэля в служении Творцу. И это, безусловно, понятно, о чем идет речь, поэтому я... начал снова говорить, что я принимаю на себя эту митцву перед Шахрисом, и как-то вот даже вроде как немножко помогает. Окей. Это тоже была немножко тема близкая, но такая, чтобы понять направление. Понятно, что ученикам Раби Акива было нету этой проблемы. Но направление, то, о чем говорят наши мудрецы, когда говорят, что ученикам Раби Акива недостаточно давали кавод залозе. Они недостаточно объединяли свою Тору с остальными, то с частью, с остальными уделами в Торе, для того, чтобы сделать одну общую Тору, которая будет цельной. Вот ученики Раби Акива, Раби Шимон и так далее смогли это сделать. И вот Раби Шимон, он собирает свою команду, 10 человек, и они пишут Итра Раба, после чего Раби Шимон Всевышний разрешил открыть какие-то части, которые до сих пор были скрыты, какие-то очень высокие части Каболы, которые называются Итразудом. И вот Раби Шимон в Лаг Ба-Омер зачитывает, задиктовывает ученикам эти вещи и объясняет, что они значат. Закончив Итразуд и ответив на его вопросы, в Лаг Ба-Омер он умирает. Перед смертью Раби Шимон Бар-Йохай обращается к своим ученикам и говорит, что поскольку это впервые создание мира, несмотря на то, что сейчас нет ни пророчества, и ничего подобного, впервые в создании мира Всевышний согласился раскрыть вот эти вот вещи, настолько скрытые до сих пор, то поэтому этот день моей смерти не должен быть трауром, а должен быть днем симхи, днем радости и веселья. Потому что в этот день открылась определенная часть Торы, скрытая до этого дня. И поэтому он сказал, что в этот день он просит зажигать много огня, память о свете, который Всевышний спустил в этот мир, чтобы мы зажигали огонь внутри этого мира, и поэтому в этот день появляется мингак, зажигание костров и так далее. На самом деле, 33-й день Омера раскрыл себя не только вот в этот период Раби Акивы, не только в период Раби Шимона, не только в период написания одной из частей Зогара, которая называется Идра Зутра. В принципе, когда евреи вышли из Египта, они получают заповедь считать Омер. Само понятие считать Омер, это понятие, которое перевод слова «сфират» а «омер» – счет Омера. Это слово, абсолютно словосочетание, лишенное смысла. Можно сказать «считать дни Омера». Но что значит «считать Омер»? Вообще, что такое понятие «омер»? В шаббате есть работа, которая называется «миамер». Когда урожай собран, взять пшеницу и сделать, из, вот так вот собрать руками, и положить куда-то, и сделать из нее небольшой сноп. Собирание вот этих снопов вместе, собирание уже собранного урожая вместе, называется работа «миамер». Сбор, соединение. Слово «считать» сфера имеет то же самое значение. Значение «соединять». Есть понятие «миспар», понятие «цифры». Есть понятие «софер», считающий, пишущий, считающий. Это одно и то же понятие. Собирание вместе букв называется «сипур», рассказ. Он же называется «сейфер», книга. Это одно и то же слово. Сфера – это соединение вместе разных дней. Соединить эти 50 дней от выхода из Египта до дарования Торы – это лиспор омер, это посчитать омер. Само слово омер, гематрия слова омер – это 310. Гематрия слова ешь. Ешь – есть, бытие, бытие, существование. Омер, его гематрия – это 310, понятие существовать. Другое написание цифры 310, кроме буквы Юдшин, Еш, это написание Куф Рейш Юд, тоже 310. Кри. Слово Кри – это слово микре, случай, случайность. Что-то, что случилось случайно. Лаумадзе – то же самое слово Кри. Если букву поменять местами, Юд поставить первую, остальные продолжить так же, то, понимаете, получается слово Якар. Якар – это дорогой, уважаемый. Понятие омера, понятие сферада омера – это понятие давания уважения Всевышнему, раскрытия уважения Всевышнему и, собственно, друг другу тоже, через Тору в этом мире, которое нужно получить для того, чтобы Тора стала чем-то невероятно важным, чтобы можно было принять Тору, которую дает Всевышний Шивот. Потому что без осознания важности Торы и ее кавода принятие Торы является невозможным. Поэтому наша задача Омера – это превратить Кри в Якар. Кри – это случай, Якар – это важность. Случай, микре – это обычно само понятие, которое означает что-то, что не имеет значения, что-то такое маловажное, оно случилось. Якар – кавод – это то, к чему мы идем, к чему мы стремимся, к тому, к чему мы ведем. Так вот этот Магалах, этот путь, о котором я сейчас говорю, путь, который называется понятием кавода, йокар, это то, что является счетом омера. Счет омера делится, его всего есть 49 дней, которые делятся на первые 32 и вторые 17. Первые 32 дня, гематрия слова 32, это ламит бейт. 32 ламит бейт. Он же гематрия слова кавод, уважение. Мы считаем, прибавляем, соединяем для того, чтобы достичь уважения. Слово 17, его гематрия, оставшиеся дни, это тоф. Тоф – это хорошо. Вместе 49 дней – это кавод, тоф. Хорошее уважение. Понятно, что уважение может быть направлено в одну сторону и в другую. Хорошее уважение – это уважение, направленное на соединение всяких частиц, которые у нас есть, для того, чтобы соединить их все, для того, чтобы соединиться с Творцом во время дарования Торы. Это суть счета дней Омера, о которых мы сейчас говорим. 33-й день Омера – это соединительная планка между словом «кавод» 32 и словом «тов» 17. Это Лаг Баомер, который как бы даже не разрывает, а скорее наоборот, восполняет и соединяет, так что весь Омер становится одним единым Магалахом, одним единым путем, который существует. Хатам Софер написал, что когда-то у него были мысли о том, можно или нельзя переселиться в Израиль. Одна из вещей, которая ему мешала, это то, что в Эрец-Исраэль был принято какие-то празднования Лагбаомер, которые нигде не указаны, ни в Торе, ни в наших мудрецах, ни так далее. И он боялся, что мы нарушаем праздное Лагбаомер, потому что нет никаких оснований для этого. С одной стороны, с другой стороны, не праздновать – это отделиться от того, что принято в Цибуре. Поэтому Хатам Софер искал какой-то намек на Лагбаомер где-то в Торе и нашел этот намек в Мидраше, когда он делает довольно сложный математический подсчет, который я не буду воспроизводить до конца, я уже вижу, что у меня со временем не очень. Когда он делает подсчет, который состоит в том, что когда евреи вышли из Египта, они взяли с собой мацу на месяц пути. До Пейсахшени, который у нас был вчера, они ели мацу, и в Пейсахшени они еще ели мацу. После этого у них остались остатки, которые надо было как-то три дня протянули, они и доели. После чего Моше Рабейну говорит, что завтра вам выпадет хлеб, который выпадет с небес, ман. И по расчету Хатам Софера, этот же расчет делает Орахаим и Кадош, это фактически это взято из Мидраш Раба, получается, что первое выпадание мана произошло 18 ияра. То есть тот день, когда потом в этот день был назначен Лагбаум. В Лагбауме, поскольку первый раз, я не знаю, считали ли они Омер, догадываюсь, что они не считали Омер в первый день, в первый год выхода из Египта. Вообще надо понять, считали ли они Омер, будучи в пустыне, потому что основной подсчет Омера – это именно подсчет того после жертвоприношения Омера, который был принесен во время храма. Поскольку в этот момент не факт, что или факт, что Омер не приносился, надо знать, было ли мицва свера до Омера, я не хочу в это входить. Но несмотря на это, 33-й день будущего Омера, в этот день они начинают кушать ман. Ман – это определенный вид еды, который как бы своего материальной структуры у него практически нет. Ман выпадает сверху из макарот, источников духовного света Всевышнего, и материализуется внизу для того, чтобы стать едой, который, когда евреи его ели 40 лет в пустыне, он переваривался без остатка. Это полная, самая духовная пища, которую можно придумать. Ничего более духовного не было со времен Адама Ришона. Может быть, до Адама Ришона в Ган-Эдене были подобные вещи, но больше ни разу такого не было. Это гак-душа, душа с большой буквы, понятие ахилы. Это свет, который материализуется для того, чтобы, когда Амисраэль кушал эту еду, он был в состоянии понять и уразуметь понятие Тора. И Мидраш говорит, что не была дана Тора, а только для поколения, питающегося маном. Поскольку поколение, принявшее Тору, это поколение невероятной души и святости, то они для того, чтобы были годящиеся к принятию Торы, а Кодыш Бругу их кормил маном какое-то количество времени. И это то, о чем говорит нам вот этот вот Мидраш. Таким образом получается, что Хатам Софер нам делает расчет, что ман, о котором я говорю, он спустился впервые в Лагбаомер, и мы видим, что в Лагбаомер были раскрыты как бы два света. Свет духовный Торы, который Тора Шебенистра, который был раскрыт в день смерти Раби Шимона в Лагбаомер, когда нам раскрылась Тора Раби Шимона и Тразута, и до этого был раскрыт свет, который материализовался, свет материальности этого мира, который доходит до того, что еда, которую мы едим, она полностью становится, освещает тело человека и дает ему возможность постичь свет Торы. Вопрос, который мне пришел, известно ли что-нибудь о том человеке, который донес и превратился в груду костей при встрече с Раби? Имеет ли значение знать, кто он? Это был тот человек, который присутствовал, Игуда бен Герем. А что вы имеете в виду, известно или неизвестно? Известно. Он превратился в груду костей. Что еще надо о нем знать? Все, что надо, нам сказала об этом Гемора. Ладно, на этой ноте я думаю, что мне надо прощаться. Я передаю микрофон. Спасибо за внимание. До следующих встреч в эфире.